Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровений, книга, которая говорит нам о будущем. И наш гость, Ростислав Николаевич Волкославский, помогает нам в ее исследовании. Ростислав Николаевич, мы начинаем с вами исследовать 15 главу. И она начинается словами «И увидел я иное знамение на небе». Заканчиваются предыдущие эпизоды и картины, и начинается новый эпизод. Что происходит здесь в 15 главе? В чем ее знаменательность?
Это очень важный момент. В изучении книги Откровения мы должны знать, что есть историческая часть, как мы ее обычно называем, первая часть, вот до 15 главы. А где-то с 15 главы начинается эсхатологическая часть.
Что значит историческая? Это связано с чем? С события, предсказанные в книге Откровения, они исполнились исторически на
земле? На протяжении веков. Оно было, как бы, эти пророчества как бы показывали общий ход истории до конца. Вот. А здесь уже начинается завершающий эсхатологический, это значит эсхата, греческое слово, термин, который говорит последний. Вот это последнее событие всемирной истории.
То есть 15,
начинается с 15 главы.
С 15 главы и до конца мы уже будем исследовать эсхатологическую часть книги Откровения, которая предсказывает то, что связано будет уже с концом, с завершением истории этого мира. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное». То есть знамение потрясло Иоанна, когда он увидел, описывает великое, чудное. «Семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Ростислав Николаевич, почему встречается так часто выражение в книге Откровения «семь ангелов», «семь чаш», «семь язв»? Это имеется какой-то смысл в самой книге?
Да, разумеется. В общем-то, известно, что в Библии число «семь» указывает некую полноту, завершенность событий. И Господь творил мир в шесть дней, день седьмой почил и благословил. Завершил, окончил, сказано, к седьмому дню дела свои Господь. В Откровении показывается финал истории человечества, в конечном счете. Также завершаются все события, потом будет семь язв, которые разрушают все то, что когда-то Бог сотворил ввиду греховности человека на земле и ввиду того, что грех привел все к такому состоянию, что его больше содержать нельзя. Надо было бы полностью Богу одно разрушить для того, чтобы создать новые.
Можно сказать, что Бог, другими словами, пытается показать человеку, это мое действие, это моя печать, это моя рука. То есть сейчас все, что будет происходить, суд, наказание, это происходит как мое возмездие, которое происходит не по человеческой какой-то воле, а по моей воле, которую я творю, говорит Господь.
Да, в ходе мировой истории нашего мира Бог раскрывает всю полноту законов своей благодати, как Он действует в этом мире, и показывает всю полноту тайны беззакония. То есть это будет исчерпывающий процесс истории на земле, поскольку она в полноте раскроет и характер Божий, Его терпение, и, с другой стороны, характер греха и беззакония. Раз и навсегда – Бог предпринимает такие меры и такие воздействия, которые не оставят больше загадки. Зло не будет никогда уже во Вселенной загадкой. И своеволье тоже не будет загадкой после того, как Бог исполнит все, что Он говорит в Откровении.
Что означают слова, которые сказаны, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия? Вот что это значит, которыми оканчивалась ярость Божия? Получается, до этого была какая-то ярость Божия, а здесь эти последние семь, которыми оканчивалась ярость Божия.
Даже еще больше сказано, эти семь язв, будет в следующей главе сказано, что они не смешаны с милостью. То есть на протяжении всего времени, когда Христос ходатайствовал в святилище небесном, в первом отделении, потом во втором отделении, до вот этого события, которое мы сейчас будем разбирать, вот, всегда Божьи суды были предупредительными. Они не были окончательными. То есть Бог высказывал свой суд в полноте. Вот, предположим, там любая из семь труб. Приговор выносился во всей полноте, и он записан в Священном Писании. Но всегда благодать Божия смягчала этот суд. Потому что Христос на протяжении веков, после воскресения и вознесения на небо, Он продолжал ходатайствовать за человеческий род. То есть Бог всегда находил милость, смешивал милость судами для того, чтобы воспитывать род человека, для того, чтобы доводить до сознания людей, вот, что зло, оно не жизнеспособно. Вы не должны практиковать грех. Он не дает никаких основ для благополучия. Все это требовало времени, требовало терпения Божия и долготерпения Божия и милости каждый раз. Поэтому не все суды Божьи вынесенные, предположим, в семи трубах или там в семи, значит, печатях, они не все достигали, хоть вынесены, сказаны в полноте, но всегда смягчал Бог эти действия карательные на земле.
То есть тот суд, который сейчас будет происходить в 15 главе, это уже не будет смягчение, это окончательный приговор, который Бог исполняет, приводит в действие.
Для того, чтобы уничтожить вообще зло во Вселенной.
Чтобы уничтожить, да, уничтожить зло во Вселенной. Итак, мы увидели великое знамение, семь ангелов, которые имели семь язв последних. Вот это увидел Иоанн. Дальше он видит. «Я видел как бы стеклянное море и смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Что это за событие здесь происходит? Вот. Это уже после пришествия Христа.
Обратите внимание. Семь ангелов выходят из храма. Угу. Да? Как они одеты? И что происходит?
Шестой стих. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами».
Божественный последний суд – это не просто суд, как юридическая, так сказать, процедура, а одновременно и священнодействие. Очищение от зла навсегда. Характера, храма Божия и так дальше. Когда они выходят из храма, написано, что никто не мог больше войти в храм, да? И наполнился храм дымом от славы Божией. Так сказано. Только что мы видели. То есть Христос заканчивает свое служение ходатая. Закрывается дверь благодати, дверь милосердия. Христос снимает с себя полномочия или одежды первосвященника и выходит уже как судья, как царь, который имеет право завершить историю греховного мира.
Ну, мы видим здесь стеклянное море, и на море стоят, на море стоят спасенные, которые держат гусли Божии. Угу. И сказано, что это те, которые победили начертание и образ зверя, число имени его. И они поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины, пути Твои, Царь Святых».
Значит, вот эта вот сцена с семью, то есть с 144 тысячами спасенных.
В 7 главе.
Да, которые мы встречали в 7 главе, и которые тоже начинался 14 глава. Угу. Вот. И теперь еще раз, третий раз вспоминается эта группа, говорит о том, что это та часть народа Божия, которая прошла через все последние испытания. Вот. Они особо выделены. Хотя спасенных будут со всех веков, Но те, которые прошли через особые испытания, в связи с тем, что вот такая была тоталитарная, жестокая система угнетения, которая показана в виде зверя, его образа, да, начертания зверя, чтобы возникли времена тяжкие. И та часть народа Божия, которая прошла через последние испытания, она выделена Богом как стоящие на стеклянном море, как уже спасенные, как вперед показано, каков будет результат тех, которые победили. Интересно, что в Ветхом Завете тоже перед храмом была огромная такая, как бассейн, чаша медная большая, да?
Помните? Море.
Море. Вот так называемое Медное море, в котором находилась вода, она сверкала всегда. И когда священники, прежде тем, чем ходить в храм, они всегда омывали себя в этом. Значит, там специальные были такие умывальницы, а из этого брали воду для омовения. И вот интересно, что в данном случае мы тоже видим перед престолом вот это стеклянное море, да, сияющие в лучах божественной славы, и искупленные эти 144 тысячи будут находиться там, вот среди этой славы божественной, как священники, как первенцы Богу, как священники Богу и Агнцу.
Можно еще сказать, что это как пример того, что язвы не коснуться этого народа. Наверное, да. Как аналогия с Египтом, когда язвы изливались на Египет, но на израильтян, которые жили в земле Гесем, не было этих язв. То есть они были отдельно отделены от всеобщих язв, которым подвергался Египет. Наверное, здесь тоже такая определенная картина. Да, язвы изливаются, но не на Божий народ.
Вот там как раз хорошо вы заметили, потому что сказано, что они, эти спасенные, да, они поют песни Моисея, раба Божия, песни Агнца. Вот это сочетание двух великих истин, которые были. Значит, это истины Ветхого Завета, когда Моисей и через Моисея Бог выводил народ Божий из Египта. Это опыты.
Это через Красное море, когда
да,
они прошли?
Да, когда народ Божий вышел из Египта, шел через море. Вот. И с другой стороны, это уже опыты Иисуса Христа. Да? Когда Христос выводит свой народ через искупление. Вот через свое... Он теперь, как тогда Моисей в Ветхом Завете вывел народ Божий из Египта, так Иисус Христос в конце времени выводит народ Божий из этого мира греховного.
Можно сказать, что это песнь победы.
Песнь победы.
Побеждающему дам сесть со мною, да?
Да.
Потому что я победил и сел. Поэтому мы видим, что вот эта группа людей – это образ победивших. Побеждающих, которые победили зверя, победили его начертание, его образ, и поэтому язвы проходят мимо них. Они защищены, они в победе находятся Господни.
Не только в победе, но и в славе Божьей.
И в славе Божьей. Интересно, они слова поют. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых». Напоминает 4-5 главу, где мы видели подобную песнь ангелов и старцев, которые также пели «Велики и чудны», в 4 главе «Велики и чудны». Мы видим, что к этой же песне небесной присоединяются уже и земные жители, и таким же образом разделяют эту славу, которую видели ангелы и видели 24 старца, но уже к этой славе присоединяется и победившее человечество.
Ну вот что интересно, что там они говорят, ибо открылись суды твои, да, правильные да. И истинные.
Пути твои, Царь Святых. Святых,
ибо открылись суды. Значит, пути Божьи праведные, когда открылись суды его. Значит, произошел момент такой во Вселенной, очень важный и для человечества важный, что до сих пор суды Божьи не всегда воспринимались как реакция Божия на все, что происходит. Вот. И иной раз, может, и не понимались людьми суды Божии, за что и почему, мы же ничего такого особенного не делаем. Здесь приходит такой момент, когда осознано человечеством и понято, что все, что Бог делает, Его милосердие и Его суды, они справедливы, праведны и истинны суды Твои. Вот это очень важно, потому что нет ничего неприятнее для праведника, как слышать неправедный суд. Да? Они же на земле зачастую были судимы неправедными судами. И суд подтверждал несправедливость судей сам по себе, раз они выносили несправедливые приговоры. Теперь же суд Божий, окончательный Божий суд, и суды Божии открылись, то есть стали понятным характер Бога, как истинного и праведного суда, судьи стал совершенно понятен, что другого по-другому нельзя было судить, что Бог праведен, когда Он совершил вот эти все наказания, которые, и теперь уже Он должен вынести окончательный приговор, можно ли, чтобы уничтожить зло во Вселенной.
Можно ли еще сказать, что здесь вот эти спасенные люди, которые стоят на стеклянном море, в какой-то мере оправдывают Бога и Божьи суды. Потому что, читая, например, 14 главу, мы видим жатву, где образ виноградника, где бросают в точило гнева Божия, где топчется точило, это брызг виноградного сока, это алые пятна, как синоним, как образ крови. И у человека может представить, что Бог, вот суды Божьи – это что-то страшное, ужасное, возмездие. А здесь эти люди говорят: «Велики и чудны дела Твои. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. И все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». То есть мы видим, что они показывают, что Твой суд, он справедливый. То есть это не тот суд, как мы думаем, что язвы выливаются, и это как бы Бог в своем гневе, просто всех карают.
Не
может сдержаться, да. А здесь они говорят, это справедливые пути. Мы понимаем Тебя, мы благодарим Твой суд, Он спасает нас. Угу. Так и понимаю, говорится здесь.
Совершенно верно. Мы так и такую же мысль я подавал, и вы, с другой стороны, еще подтверждаете, что это так.
«И после сего взглянул я, и вот отверзся храм. Скини свидетельство на небо». Иоанн видит храм, и видит, что храм открылся. Что это означает? Это означает, что уже суды говорят о том, что служение Христа во Святом Святых завершили свое служение.
Да, я уже об этом говорил, но хорошо, что мы еще раз вернулись к этому. Именно так. Вот, что Иисус Христос на протяжении веков, со времени вознесения на небо, в 31 году нашей эры, когда уже первого века, когда Христос после воскресения вознесся на небо, и произошла инаугурация Его или помазание Его как первосвященника небесного. И произошло помазание или посвящение небесного святилища. И что Христос на протяжении этих веков Он ходатайствовал за род человеческий, а мы знаем, что по истечении определенного пророческого времени Он еще стал как на суд, чтобы подвести итог всех поколений и всех времен, чтобы собрать, так сказать, жатву последнюю, о чем мы читали в предыдущей главе. То есть эти 20 веков до сих пор и 21 век еще на сегодняшний день наполнены такими событиями на небе, когда Христос ходатайствует за род человеческий. Земля – это маленькая единица, ею можно было бы пренебречь в силу ее ничтожества по сравнению со всей Вселенной. Но у Бога нет ничего ничтожного, и тем более нет творений ненужных. Но раз появилась эта страшная болезнь во Вселенной, что планета согрешила, люди согрешили на этой планете, следовательно, Он продолжал ходатайствовать на протяжении веков за людей, чтобы и им дать великий шанс, чтобы они не погибли навсегда. Значит, вот это вот история небесного святилища, это не история ходатайства, да? Имеющая два этапа. Просто ежедневное служение, которое он совершал на протяжении 18 веков до середины 19 века, до 1844 года, по пророчеству мы знаем. И с этого момента, с 1844 года, небесный суд, очищение небесного святилища. А это уже картина, которую вы прочитали, когда они вышли из святилища, да? Это говорит о том, что завершилось ходатайство Христа. Суд закончен. Все, которые нужны, и которых Бог оправдал, и которые покаялись, они оказались записаны в книгу жизни. Процесс завершен. Теперь нужно, так сказать, прекратить развитие зла на этой планете окончательно. И не только на этой планете, но и во Вселенной. Вся Вселенная должна увидеть, к чему привел грех на восставшей планете. Потому что другие миры видят вот это все. И они должны понимать действия Божьи. Бог этого не бросил. Ну как, пусть там занимаются ангелы или святые, или земные там представители делами земли. Нет, он сам лично во Христе Иисусе участвовал в спасении каждого человека, каждого поколения. Вот суд и этим занимался Иисус Христос на небе.
Наверное, как
до этого момента. А вот теперь уже все, конец.
Наверное, еще как подтверждение ваших слов можно найти такое интересное замечание, что до этого момента мы как бы были, проходили историю Земли, но в храме. Мы видели Иисуса среди семи светильников. Мы видели престол Божий. Мы видели жертвенник, где происходило воскурение, кадильница, где было положено. Мы видели ковчег Господний. А сейчас мы как бы вышли уже из храма. Мы видим только уже сам храм. Да, мы читаем так. «И после всего взглянул, и вот отверся храм Скинии, свидетельство на небе». Мы вышли теперь с храма и вместе с ангелами, которые теперь выносят, завершилось ходатайственное служение, как вы сказали, и теперь выходит, выносится суд. Совершается Божий справедливый суд над этим миром.
Да, и теперь уже бесполезно каяться. Вот с этого момента, я не говорю с сегодняшнего дня, а вот с того момента, который будет в будущем, когда Христос завершит свое ходатайство, бесполезно уже. Никакая молитва, никакое раскаяние уже не будет признано Господом, ну, так сказать, искренним. На все выделено
всему свое время.
Свое время. Это как... Нельзя до бесконечности злоупотреблять милосердием Божьим. Это как, и своеволием человеческим.
Это как с историей о потопе. Когда Бог закрыл дверь в ковчег, уже что-то решить было невозможно. Каждый определился, каждый сделал свой выбор. И когда дверь закрыта, наверное, люди бы и молились бы, и просили, взывали, но уже совершить что-то, изменение, уже невозможно. Начался совершаться сам суд, именно само наказание стало совершаться. Мы видим, что вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. Это напоминает описание Христа, как первосвященника, мы видели в первой главе. Здесь ангелы представлены как священники, вот одеяние священников. Почему именно такое?
Ну, вот видите, они тоже священно действуют. Потому что, как я начинал, так еще раз, очень хорошо, что мы вернулись к этому моменту, последовательно, что дело, которое совершает Господь, это не только суд, а это одновременно и священное действие. Почему? Потому что грех – это не только юридическое преступление против закона Божия, но это есть и духовная скверна, оскверняющая не только то человека.
Происходит процесс очищения.
Да. И поэтому священодействие, кроме суда, происходит еще священодействие очищения. Поэтому ангелы показаны как те, которые вместе со Христом участвует в этом служении.
Очищение земли от греха.
Земли от греха, совершенно
верно. Одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненные гневом Бога, живущего в веки веков. То есть они вышли с гневом, дали им чаши, которые были наполнены гневом, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв, семи ангелов». Что это здесь происходит? Храм наполняется дымом, наполняется славой. Это что-то напоминает нам во времена храма Соломона, который наполнялся храмом, и никто не мог войти. Что имеется в виду здесь?
Здесь показано, что если Бог выступает только как великий гарант справедливости во Вселенной и праведности во Вселенной, вот, и прекращается голос милое так ходатайство, он выступает теперь уже как гарант безопасности Вселенной, как гарант справедливости всей Вселенной. В храме он. Вот. И поэтому милость по отношению к греху прекращена, выносится окончательный суд. Никто не мог больше войти в храм. Если до сих пор голос Божий говорит: «Придите верою, войдем в храм Божий верою в небесный храм». Мы входим туда верою. И все время Христос говорит: «Придите и услышите мой голос». Этот голос милосердия не бесконечно будет. Вот он умолк, храм наполнился славой правосудия Божия.
То есть, другими словами, прекратилось служение ходатая. Никто войти уже не мог, потому что окончательно сделалось разделение между пшеницей и виноградником, мы в 14 главе, между козлами или овцами, да, мы читаем в Евангелии от Матфея, совершился окончательный суд, суд вынес приговор, и теперь уже какого-то дополнительного решения уже невозможно совершить. Храм наполнился славой Бога. Бог прославился в своем суде, в своем справедливом суде.
Дальше идет исполнение приговора.
Можно ли сказать, что 15 глава, она как бы готовит нам почву для предыдущих, для следующих, вернее, глав, когда мы будем уже читать более детально, как будут изливаться язвы, что будет происходить на земле?
Да, последние события на земле тоже здесь указаны. Я считаю, что вы верно говорите.
Дорогие телезрители, спасибо, что вы были вместе с нами. Мы призываем, чтобы вы исследовали книгу Откровений. Она говорит о последних судах. Говорит о том, что каждый человек должен быть готовым. Каждый должен сделать выбор в пользу Бога, чтобы быть вместе с Ним. Исследуйте вместе Писание и Писание вместе с нами. Пусть вас Господь благословит.
Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.